идеологии никак. Народ натурально соскучился по идеологии. Уже не первый раз заявляет Дмитрий Пучков. Писатель-публицист, переводчик фильмов и популярный блогер, известный под псевдонимом Гоблин. Вчера в этой студии мы стали обсуждать вопрос, почему так часто в истории нашей страны август становился месяцем испытаний.
Вернулись домой, там в телевизоре «Лебединое озеро», а потом гражданин Янаев там с трясущимися руками сидел и что-то непонятное блеял. Пробежавший из воинской части папа тут же сказал, что у них там все портреты Горбачева уже поснимали назад, повесили Ленина, потому что политика Михаила Сергеевича всех серьезнейшим образом не устраивала.
Часто именно трактовка тех или иных фактов и событий в истории нашей страны становится предметом ожесточенных споров не только в экспертной среде. В этом августе жаркие обсуждения вызвало издание нового единого госучебника по истории для учащихся 10 и 11 классов, в котором вопрос идеологии и национальных интересов снова поставлен во главу угла. Сегодня мы пригласили в нашу студию учителя истории из сельской школы в Самарской области Джона Шемякина. Несколько лет назад для многих его подписчиков стало шоком, когда он, историк, эксперт и известный публицист с миллионной сетевой аудиторией, вдруг решил, что его место сегодня в общеобразовательной школе. Как он оценивает новый взгляд на историю страны, изложенный в едином госучебнике, и как ему удается сегодня преподавать предмет, если история меняется на глазах у детей, да и у всех нас. Жизнь и судьба Дмитрия Пучкова. Доброе утро.
Доброе.
С началом учебного года нас всех Джон Шемякин, ваш близкий друг.
Да.
Дружите четверть века, вы скажете о Джоне больше и лучше, чем я. Представьте
да.
своего друга.
Джон Александрович Шемякин. В первую очередь, глубочайший историк невероятного литературного таланта. Во-вторых, сельский учитель.
Сельский учитель.
Самарская область, село Лопатино, он там в школе преподает. Имея настолько чудовищный багаж знаний, что, я не знаю, в любом университете были бы рады. Нет, а Джон Александрович учит детей. Правильно делает. Я предлагаю об этом и поговорить.
Я хочу, прежде чем мы заговорим, просто показать эту сельскую школу. Мы как-то привыкли, знаете, вот сельская школа, это вот какая-то там глубокая провинция. Вот сельская школа в Самарской губернии, в которой трудится Джон Шемякин. Джон, расскажи, что за чудо? Я вот в такое не учился, хотя учился в самом центре Первопрестольной Москвы.
Это третий корпус нашей школы. Вот таких у нас три корпуса. Еще у нас детские сады, центр духовного воспитания. Очень много у нас самых разных подразделений. У нас одних только педагогических сотрудников более 1000 человек. Да. А всего у нас порядка 12 тысяч воспитанников.
Обалдеть. Довели страну.
Чудо какого? О, чудо! Слава тебе, Господи! А ведь вы могли вообще, вы жили одно время совсем другой судьбой. Чем вы только не занимались? Продюсер, сценарист, успешный предприниматель. Вы чего пошли в школу работать?
Ну, вы знаете, этот вопрос мне задавали все директора школ, когда я приходил устраиваться на работу. В трех школах мне отказали, потому что ведь меня, слава Богу, наш директор Владимир Михайлович Кельдюшкин, он тоже меня принял с большим скрипом, потому что у всех вызывало серьезные опасения. Когда я приезжал, говорил, здравствуйте, я хочу у вас работать учителем. Когда у меня Владимир Михайлович спросил, почему я собираюсь в школе, я сказал, ну вот честно, я здоровый, зажиточный, ну относительно состоявшийся мужчина, а где мне быть-то, как не в школе? Я пришел в школу. Мне вот 54 года, и я понял, что из меня очень скверный пенсионер. Я испугался то, что со мной может произойти, и немедленно кинулся в школу, если честно, спасая себя. А потом я уже стал открывать все новые и новые грани прелести этой профессии.
Мы понимаем, что учитель дает ученикам, это как бы мы все понимаем. А что ученики-то дают учителю? Я никогда про это никогда не думал, по крайней мере. Вам что эти годы сейчас в школе вам дают?
Дети всякий раз не дают расслабиться. Ты держишь себя постоянно в форме. Ты не позволяешь себе сказать «и так сойдет». Они дают смысл. Ты выполняешь какую-то миссию. А без миссии любое существование, оно бессмысленно, на самом деле. Мы попробовали жить без мечты, понимаете? Мы попробовали жить без мечты. Получилось не очень хорошо. Теперь попробуем жить с мечтой.
С мечтой?
Да.
Однажды мы все проснулись, и у нас отобрали светлое завтра. Сам проект светлого завтра прекратился. Это началось даже немножко раньше перестройки, на самом деле, когда все было такое, потрясающая героика, нас учили хорошо и красиво умирать, нас не учили жить, ну, в общем, вот такое. Но у нас была какая-то идея про будущее. А потом и эта идея прекратилась. А когда нет завтра и нет вчера, наступает вечное серое сегодня. Драма 21 века для России заключается в том, я специально говорю драма, что мы никогда не жили лучше, чем сейчас. Никогда. А посмотрите на улицы, вы видите много счастливых лиц? Неа. Поговорите с родителями, поговорите с детьми. Очень многие на какой-то тоске, какой-то печали, в бесконечной тревоге. Потому что вечное серое сегодня. Нет светлого завтра. Работа в школе позволяет мне надеяться, что я маленький вклад, очень маленький и не бесспорный вклад. Но, тем не менее, я делаю для того, чтобы появилась у нас мечта и у нас появилось светлое завтра.
А долго ли так может продолжаться, как вы сами думаете, вот эта жизнь без идей? И вообще, у вас есть объяснение, почему из нашей Конституции в свое время исчезла вот эта графа, не просто исчезла, а появился запрет на идеологию?
Ну, Конституцию помогали писать товарищи с Запада, вот так и получилось, с запретом. А жить без этого нельзя. Идеология, она от слова «идея». Должны у нас быть какие-нибудь идеи, или мы должны быть безидейными? Ну, если все завязано на деньги, как нам все 90-е годы объясняли, мерило жизненного успеха – это только деньги, больше ничего. Ни совести, ни доброты, ничего не надо. Деньги главное. Вот, иди зарабатывай, а потом весело трать. Ну, хорошо, вот мы 30 лет так пожили. А дальше-то что? Это для чего вообще все? И вопрос стоит ребром. Вот сбоку у нас образовалась нацистская Украина. Там с идеологией полный порядок, обратите внимание. А у нас почему-то нет. А почему? То есть, если для кого-то Конституция какая-то священная корова, нет. Это закон, в него можно вносить поправки, ее можно менять, ее вообще другую принять можно. Совершенно спокойно, да. А дети, дети, это в первую очередь образование. Вот образование, вот у вас лежит на столе учебник. Вот совсем недавно нам рассказывали, что учебников надо десяток. Задаешь вопрос, я правильно понимаю, мой ребенок будет учиться по 10 учебникам? Нет, по одному. Но в нем картина совершенно другая. Это для чего? А это для того, чтобы у выросших детей единой картины нашей истории не было никогда, чтобы они друг друга не понимали, чтобы они хотели разного, или, как говорили известные писатели, они хотели странного. И это раскол. Раскол, разобщение страны. История должна быть единая. Вот учебник.
Здесь есть история, которая еще разворачивается на наших глазах. Вот я открыл главу про нашу спецоперацию. Здесь просто изложено все то, что происходило, вся та правда, которая происходила. Есть цитата, очень правильный акцент на наших героях. Россия – страна героев. И, кстати говоря, это часть национальной идеи нашего русского проекта. И я понимаю, что, господи, как же это было нужно. А вы как сегодня рассказываете своим детям про то, что происходит?
Я вместе с директором и с рядом наших педагогов, мы во время своего отпуска ездили в ДНР и в ЛНР, потому что у нас там есть подшефные школы, у нас там есть отцы наших учащихся, которые сейчас воюют там. Я бы хотел слегка успокоить вообще всех, потому что я увидел там героев и практически на линии боевого соприкосновения и в ближайшем тылу, которые обучались по самым безобразным учебникам, которые можно было только себе вообразить. Вот, которые обучались в 90-е годы, которые обучались в начале нулевых годов, которые обучались в рамках формирования потрясающей системы, ну, такой мифологии с отрицательным значением. Это не мешает им быть героями. Не помешало. То есть здравый смысл, чувство собственного достоинства, желание защитить свою страну, оно пересиливает вообще огромное количество разной шелухи. Вот то, что у меня в руках, это что я рассказываю детям. Им ничего, в принципе, рассказывать не надо. У меня в руках носилки, которые делают наши дети. Причем эти носилки называются носилки 8А. Это их официальное название. Почему эти носилки 8А? Потому что эти носилки были разработаны учащимися нашего 8 А-класса. Я даю вам честное слово. Никто к нашим школьникам не подходил и доверительно не говорил, а вы не хотите ли как-то помочь? Там, и так. Нет, все было абсолютно самостоятельно. Более того, у нас были некие опасения в том плане, что вот сейчас они кинутся, начнут делать носилки, начнут делать маскировочные сети, подшлемники. Потом им надоест через 2 месяца. И будет вообще не очень хороший итог, в первую очередь, с точки зрения воспитания. Нам тогда придется как-то их стимулировать. Я подумал, как я войду в класс, гневно на них посмотрю и скажу, что же вы бросаете наших? Не надо этого ничего. Они привели с собой своих родителей. Они работают на машинках, школа установила им специальные стенды для работы. Они все это делают. Не за оценку, не за награду, не за поощрение. Они даже об этом и не говорят. Они приходят и делают.
Я вас слушаю, понимаю, учителя, а учителя истории выходят сейчас на самой передовой тоже, да?
Есть история, как школьный предмет. Что такое история, как школьный предмет? Это всегда система опорных знаков. Это система опорных знаков, которая удерживает страну в единстве, в равновесии и в развитии. Нас 140 миллионов, нас мало, и мы распределены по гигантскому пространству. Что нас объединяет? Нас объединяет школьные уроки литературы и школьные уроки истории. Мы держимся только на культурном коде.
Как вам кажется, одним из итогов нашей спецоперации, это уже будет следующая глава этой учебника, потому что здесь про спецоперацию на самых последних страницах, будет снова обретение нами русской идеи, русского проекта, русского кода, про который Джон заговорил? И в чем он тогда?
Наша задача – крепнуть, окружая себя союзниками. Но самое главное – это крепнуть внутри. А крепнуть внутри можно только за счет своего собственного народа.
Владясь и размножаясь тоже для
этого. Естественно, и своих, не завозя людей из Африки, при всем уважении к ним. Нет, их не надо сюда везти, это к добру не приведет. Ни их, ни нас. Своих надо плодить, своих надо воспитывать, своих надо учить. Для этого в том числе нужен единый учебник истории, дабы головы наполнялись единым смыслом. Родину свою надо любить, и на родину свою надо работать. Если этого с детства не объяснять, то нам кранты, в общем-то, как в 90-е годы было. Я бы, кстати, про учебник еще скажу, что какой вой поднялся от наших беглых либералов? Какой вой? Вы посмотрите, чему они детей собираются учить. И это, по-моему, главный признак того, что попали туда, куда надо.
Я думаю, что учебник – это попытка адекватного ответа на запросы. Запросы со стороны государства, безусловно. Запросы со стороны общества. Запросы со стороны, условно скажем, детей. Этот учебник является грандиозным вызовом для педагогического сообщества. Как с этим идеологически выдержанным, по-своему очень смелым учебником, ты пойдешь к критически настроенным детям? Это очень интересный вызов для всей российской педагогики.
Ах, как! Какие важные слова вы сказали, какие важные темы затронули. Только про одно прошу. История, это наша русская история, она многострадальная. 1 20 век возьми, 7 войн, из них 2 мировых и 2 гражданских. и три революции. Это все страшно, и это заставляет нас, наверное, всякий раз спорить об истории. Вы, наверное, слышали вчера, я Дмитрий Юрьевич спросил, как нам, вот, ну, классическая вот фигура Сталина, за которой всегда возникают какие-то споры, полемики, как нам перестать полемизировать о Сталине, спросил я Дмитрий Юрьевич, и мы сразу заполемизировали. Вот.
Давайте я вас помирю и успокою.
Чего нам с этим делать? Это момент очень...
Мы должны попробовать снять... чудовищные мифологемы по поводу неких знаковых фигур. Просто оставить это в стороне. Мы должны остановиться, посмотреть друг на друга и понять, что нас всего 140 миллионов. Мы не имеем права призракам прошлого на данном этапе мешать нам держать друг друга за руки, как братьев. Мы не должны позволять это. Ну не время сейчас, ну реально. Дети шьют сети, отцы воюют, а мы в тылу выясняем, кто более матери истории ценен. Давайте просто вот на время тайм-аут, на время.
Подводя некоторым образом итог, то, чем занимается сегодняшний учитель и педагог, он обязан сеять зубы дракона, обязан просто, из которых вырастут не просто солдаты, а умные солдаты, которым на родину не наплевать. Вот.
Я всегда знал правду, что учитель – это святая профессия, как много всего от вас зависит. Сегодня я просто с невероятной силой убедился.
У меня, так как сегодня у нас 1 сентября, вот, у меня есть... некая мысль о всех учителях. Потому что учителем является не только человек, который работает в школе. Так вот, кто может воспитать настоящего гражданина? Кто может воспитать солдата, инженера, творца, защитника, мать? Только счастливый человек. Можно овладеть всеми методиками. Можно подвергаться... всем системам профессионального обучения. Но если ты несчастлив, к детям ходить, конечно же, не нужно. Потому что несчастный человек может воспитать только несчастного. Мне очень хочется пожелать всем своим коллегам в первую очередь счастья. Будьте счастливы.
С началом учебного года. Это жизнь и судьба нашей страны. Спасибо.